Первый пункт. Предсоборный период перед Шестым Вселенским Собором. Теологумен монофилитства. 638-648 годы. 1А проставим. Антропология преподобного Максима Исповедника. Так, второй пункт. Латеранский собор 649 года. Латеранский собор 649 года. Точка в том же пункте. Завершение трудов и исповеднический подвиг преподобного Максима Исповедника. Третий пункт. Подготовка и проведение Шестого Вселенского Собора. Точка в том же пункте. Орос Шестого Вселенского Собора. Проводим горизонтальную черту и ставим пункт четвертый. Служение и подвиг исповедничества как новый тип святости во Христе. Вот так, друзья мои, сами понимаете, сегодня у нас с вами работа всерьез. Итак, дорогие мои, в прошлый раз мы с вами остановились, собственно, на 638 годе, который обнаружил некую богословскую растерянность, поскольку было запрещено говорить и об одном действии природном, и о двух действиях в Господе Иисусе Христе. И взамен, уже без всяких экуменических диалогов, а творчеством одного патриарха Сергия Константинопольского, был выработан новый теологумен, теологумен монофилитства. Так вот, его хватило на 10 лет. Почему я и обозначила срок? В 648 году вышел так называемый типа уже другого патриарха, тоже Константинопольского, Пирра, в котором запрещено было говорить и об одной, и о двух волях в Господе Иисусе Христе. То есть это называется час от часу не легче. Но в начале, так сказать, поначалу, как говорится, все было обставлено, как это называется, на уровне. То есть к исповеданию присоединились Папа Римский и два восточных патриарха, кроме Сафрония Иерусалимского, который громко выразил свое неодобрение и полный отказ, но перед самой смертью вскоре же он и умрет. А так было все это дело скреплено императорской печатью императора Ираклия, значит, было запрещено говорить и об одном, и на двух действиях, то есть теория моноэнергизма была, так сказать, отставлена, но не опровергнута. А взамен, ну ясно, что потерпела крах, а взамен приложена другая теория монофилитства. Одна воля во Христе на том основании, что не может же быть во Христе раздвоение или противоречие. Я вам, по-моему, это дело уже по-гречески расшифровывала в прошлый раз, то есть «монотелема», или в византийской огласовке «телима», отсюда монофилиты, единобойники. Значит, наша задача сейчас быстренько просто подставить вопросы. Во всех таких случаях, особенно вот в это время, как бы задача двойная. С одной стороны явствует сознательный компромисс. Все ищут какого-нибудь решения, которое бы устроило всех. Не будем забывать, что ведь уже вот это монофизитское-то такое вот тихое разложение, тихий распад происходит уже почти 200 лет. Ясно, как Божий день, что все устали. Можно понять. И с другой стороны, во всех таких ложных теологуменах бывает и добросовестное заблуждение. И вот добросовестное заблуждение, оно опаснее, чем даже политическая ересь, как иногда называли монофилиты. И опаснее потому, что добросовестное заблуждение вовремя и серьезно не опровергнутое может вернуться вновь. Мы видим прекрасно, что ереси возвращаются. Итак, вот эта единая воля не была названа богочеловеческой волей, а прямо утверждалось, что во Христе воля Божия, воля Святой Троицы, воля Бога Слова. Следовательно, человеческая воля во Христе, если и есть, то она подавлена и уж во всяком случае недейственна. И вот в этой единой воле, естественно, можно выявить две возможности. Первая, в общем-то, не противоречащая и православному вероучению. Это то, что человеческая воля во Христе совершенно и во всем согласуется с божественной, но согласуется добровольно, как вольное послушание. Это вот пока речь идет о христологическом вопросе. И существует вторая возможность, что можно утверждать единственно божественную волю во Христе и отсутствие человеческой естественной воли. И таким образом, как бы безвольность Христова человечества. То есть воля может быть, но она бездейственна. И вот этот второй вариант сразу входит в противоречие с Евангелием. А что же такое тогда Христово послушание? О чем же свидетельствует апостол, что Господь Иисус Христос, быв послушен даже до смерти, смерти же крестные, то есть послание к филиппийцам, глава 2, стих 8. И затем, если Господь Иисус Христос не воспринимает в себя человеческую волю, то она же остается неспасенной, ибо по церковному исповеданию в бессмертной формулировке Григория Богослова что не воспринято, то не спасено. И вот как раз на основании вот этих двух вопросов, не имевших ответа, Сафроний Иерусалимский и отверг этот новый теологумен монофилитства 638 года. Но мало отвергнуть. Надо было явить такое свидетельство во Христе, чтобы уже не осталось духовного пространства для добросовестных колебаний. И вот на такое свидетельство Господь воздвигает своего свидетеля верного, преподобного Максима Исповедника. Как я уже говорила, Максим Исповедник столько же философ, сколько и богослов, и в большей степени, чем даже Василий Великий. И вот он ставит опять-таки новый вопрос ребром, а именно, принадлежит ли человеческая воля Христова его личности или его естеству? Если личности, то монофилиты правы. Ведь ипостась Сына есть ипостась Бога Слова. Личности, либо личности, либо естеству. Так вот, если принадлежит личности, то монофилиты правы, потому что ипостась Господа Иисуса Христа есть ипостась Слова, ипостась Божественная. И вот здесь начинается действительно великое богословие. Притом не только христология. Максим Исповедник в это же время разрабатывает и православную антропологию. Учение православное о человеке и человечестве. Помните, в Оросе IV Вселенского собора есть этот момент, что Господь Иисус Христос единосущен нам по человечеству, что было абсолютно неприемлемо для монофизитов, их можно понять вдвойне. Первая причина, на которой я остановлюсь ниже, а вторая причина, как можно говорить о единосущии нам, если непонятно, что такое сущность наша. И вот отсюда начинается действительно серьезный разговор. Действительно, монофизиты, вот умным, так сказать, созерцанием имели дело, то есть рассматривали только эмпирическую человеческую природу, то есть падшую. А для них, для монахов, безнадежно падшую.
Он еще раз рассматривал.
Имели дело, то есть рассматривали только эмпирическую человеческую природу.
Собой, да?
Вообще, и после собора, все 200 лет. Только эмпирическую человеческую природу. Что, можно, а даже нужно?
Эмпирическая падшая природа. Ну вот как-то нам по-своему это понятно. А как они трактовали, что такое падшая природа человека?
Она голубушка, это... еще умнее, чем мы с вами.
Ну вот что, как трактовали?
Я говорю, Ведь все-таки в основном монофизитство, глядя, так сказать, среди монашества. Так вот, простите, добротолюбие, это первый том уже был написан. Вот та, да, вот та падшая природа, вот как раз о которой писали отцы-аскеты и отцы-пустынники.
До разработки антропологии.
До разработки христианской православной антропологии, да. То есть они ее понимали вот в ее, так сказать, греховности гораздо лучше нас с вами. Богословски и аскетически сказано: блажен, кто видел ангела, трижды блажен, кто видел свои грехи. Так вот, так что они это понимали лучше нас с вами. И поэтому, когда они слышали, что он единосущен нам по человечеству, они оставались в недоумении и не находили ответа. Теперь понятно. Ну вот, хорошо. И для этого, конечно, нужен был Максим Исповедник. Нужно было поставить двойной вопрос. А именно, каковы существенные, отличительные свойства человека и человечества? Как личности человека и как природы человечества? Во-первых, по отношению к прочим тварям, и во-вторых, по отношению к Творцу всячески. Вот этого вопроса никто не ставил. И вот здесь Максим Исповедник дает свое свидетельство о человеке. И он исповедует богосыновство человека с маленькой буквы любого. И только поэтому Сын Божий, Сын Девы бывает. Только за счет этого богосыновства возможно соединение божества с человечеством. И возможно сопребывание. Почему они немедленно не расторгли? А только поэтому. Этого мало. Вот в этой, в новой гимнической антропологии.
А это что,
гимн, да. Вот в этой новой гимнической антропологии Максим свидетельствует. Человек по природе не небожествен. Ну, так же, как мы помним, не безопасна человеческая природа. Так вот, человек по природе не божественный.
Какой человек?
Любой. Вы, в частности.
Нет, мы же рассматриваем историческую ситуацию, вы сказали, что эмпирически раньше рассматривали, а теперь какой?
А-а-а, хорошо. Вот это разговор. Хорошо. Мы сейчас к этому переходим. Раз человек по природе, я сказала, читай по замыслу Творца.
Который в раю?
И до рая доберемся.
Или после?
Потерпите, потерпите. Дело в том, что прежде всего по смыслу творения, по замыслу Творца. Бог создал человека по образу своему и по подобию. Так вот, это надо раскрыть. Человек есть образ Божий и призван к богоподобию. И потому возможно, еще раз, только поэтому возможно единство личности Господа Иисуса Христа. Но разница в том, между Христом и человеком как таковым, хотя бы и без грехопадения, что человек во Христе только стремится к богоподобию. И для Адама первозданного в раю богоподобие существовало лишь как призвание и как заданность по потенции. Сказано даже уже потом, что он не был ни необходимо смертным, ни необходимо бессмертным. То есть все зависело от него. А человечество Христово есть совершенное в своем богоподобии, уже совершенное за счет перихорезы, взаимопроникновения, за счет того, что в утробу пречистой девы слово входит существенно, то есть божество, поэтому она Богородица. Адам первозданный пользовался только божественными энергиями, то есть благодатью Святого Духа. Что?
Богородица по существу.
Да. Да, да, да. Пишем, 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 пишем. Адам пользовался божественными энергиями, то есть благодатью Святого Духа.
Вот еще Дева Мария сказала, что в утробу Девы Марии
входит слово существенно, божество существенно. А Адам пользовался только энергиями божества. И тогда, как вывод, самый прямой и непосредственный, что двойное естество Христа есть соединение, а какого рода мы уже знаем, в ипостасность с перихорезой, есть соединение божества с богоподобным человечеством, притом совершенно богоподобным. Соединение божества с богоподобным человечеством. Да.
Совершенно богоподобной была только Богородица.
Совершенно, да, да. То есть вот божество существенно вошло только в нее. Так вот, и в этой связи двойство воль и двойство действий предстает уже как частный вопрос. Буквально как иллюстрация, так сказать, как необходимое следствие. То есть все уже в русле, только разрабатывает. Но этого мало, Максим продолжает. Воля телема и жизнедеятельность, действенность, энергия есть существенные свойства всякой духовной природы как таковой, и божественной, и ангельской, и человеческой. Ангелы существовали вы и пали по своей воле, и верными пребывают по своей же воле. Поэтому из двойства природ с необходимостью следует и двойство действий. Иначе снова неясность и снова нечеткость в исповедании двух естеств. Как видите, в антропологии и христологии Максима Исповедника весь теологумен моноэнергизма вообще разбивается, как пустой орех, и шелуха выбрасывается. Все.
Я прошу.
Да, прошу.
Ну, ты хорошо, а если тогда, как Спасибо говорил многие вещи, то есть вы по двум волям сразу, то есть подумайте там, или когда что-то преобладал?
Радость моя, как по-разному, то преобладало божество в воскресении Лазаря, то преобладало человечество в его слезах. Да, то есть это да, но особенно это видно в искушении, помните, в пустыне, где он нарочно под домостроительство обернулся только человечеством, поэтому он даже отвечает только цитатами. Сказано.
А у ангелов искушение-то есть, если у них там будет?
Замечательный вопрос. Дело в том, что уже теперь... Да, правильно. Уже теперь, как бы наученные горьким опытом и в созерцании ужасного состояния бесов, они и в то же время, просвещаемые благодатью Святого Духа, они, так сказать, радостно пребывают верными. Ведь в сущности Адаму, потому он так легко клюнул на искушение, что ему все было дано даром. А ангелы пережили брань, да какую в небесах, Деница не спадал на их глазах, они все это видели. Только что он был первым из ангелов, и не спадал, можно сказать, кверх, так сказать, ногами. Словом, ангелы — это уже пережитое и преодоленное искушение, скажем так. Итак, и второе, уже принадлежащее по преимуществу антропологии Максима Исповедника — это рассуждение о человеческой воле. Так вот, в человеке воли две, в любом. В человеке есть воля природная, телемофюзикон. Сейчас мы ее все-таки запишем. Вот она, телемофюзикон, вот она, природная воля.
Вода, да?
Что?
Вода.
Природная воля. Природная воля. И вот она, начиная с грехопадения Адама, всегда искаженная, благодаря искажению природы.
С грехопадения?
У Адама тоже была природная.
Нет, ну, Вера Михайловна.
Да, но искаженной стала, начиная с грехопадения, а природная была всегда.
Но не искаженная.
Нога же сломала, все равно нога осталась.
Да, нога осталась ногой, точно. Так, да. Значит, в нас природная воля всегда искаженная, всегда с зачатками греховности. А во Христе? Конечно, нет. Она же преображенная за счет перихорезы. Поэтому сказать, что Господь единосущен нам по человечеству, в строгом смысле нельзя. Или это нужны многие-многие-многие оговорки? Нет, Господь зла не творил. Но свободная воля Адама согласилась с дьяволом. И Господь отлетел. И вот в этом искушении... Да, в этом вкушении он ввел в себя вот такой яд.
А по природе?
А когда творился человек, она была никак ничуть не искаженная, нормальная. Нет, я не сказала, что изначально, только после грехопадения.
Это второй ряд.
Нет, 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 это первый ряд. Природа, то есть природная воля, искаженная за счет искажения природы. Адам. Адам. И мы искажение получаем по наследству. Это еще предстоит вам так хорошо обдумать. И вторая воля в человеке. Воля выбирающая. Вторая воля выбирающая. Рассуждающая. Личностная, то есть ипостасная для человеческой ипостаси. Телемагномикон.
Воля выбора. Но выбора предпочтения как бы. Сейчас мы ее нарисуем тоже.
Губы тоже
есть. Доберемся. Вот она, телема, дно, ми, кон. О. Вот она, воля выбора, воля личностная. Чтобы вам было не скучно сидеть, как вы думаете, вот насилие, психотропные средства, соленая клизма при допросах, гипноз и так далее, и так далее. На какую волю действует? Как? На природную, конечно, на природную. На природную волю. А воля выбора, вот это, телемагномикон, остается свободный всегда. И если говорят, там вот на Флоренского подействовали, что он нарисовал целую теорию о несуществующем подпольном центре с явками в Лондоне и где-то еще, и затянул туда двух, дотоле, так сказать, никак не незаподозренных людей, то есть Лудина и Чаплыгина, что на него подействовали. Так нет, это он дал на себя подействовать. Можно вопрос?
Скажите, пожалуйста, вот при наличии природной вот этой искаженной воли, воли выбора, когда на человека действует все-таки действуют какими-то такими сильными, крутыми магическими влияниями, на какое-то время воля выбора, она может как-то, ну, образно говоря, затуманиться, что
нет.
Человек не соображает, всегда соображает.
Всегда соображает.
И вот. Только насколько он близок к Богу,
значит, именно, все память. Именно, именно. Итак. Ну, теперь второй вопрос. Вот Максим Исповедник строит целую теорию, великое богословие. А давайте подумаем. В апостольский период, конечно, великого богословия не было. А свидетельство-то, может быть, было? Кто вспомнит, где? Вот видите, 7 глава послания к римлянам апостола Павла. Конечно, вот теперь дошло. Еще бы не конечно. Еще бы не конечно. Сейчас быстренько мы тут доберемся. С 18 стиха начиная. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне». Вот она воля выбора. Но чтобы сделать оное, того не нахожу.
И 19 стих нас сразу вводит прямо в гущу. Доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Вот это действительно огненное свидетельство апостола Павла о страшной реальности именно двух волю.
Андрей Михайлович, извините, да? А вот тогда при сотворении в человеке через благодать, которая, так сказать, он питался от Бога, в нем волевые, вот, благодатные, тогда как смысл же тоже было это воздействие, взаимодействие.
Так и что же? Вот они обе существовали. Это творение.
Нет, ну, я вижу, что там божеская воля была.
Божескую волю он мог, он, поскольку его естество было прозрачным для проникновения божественных энергий, то Божию волю он созерцал и до поры до времени с нею радостно соглашался. Естественная воля тоже была.
И потом эта воля, вот, эту нельзя проследить, она имеет значение? Божья
воля, она Божья. Мы только можем ее знать и можем ее принимать. Терпите, Геннадий, вы еще вопросы не сформулировали. Терпите и слушайте дальше. Итак. Итак, пораженный грехом природе, природная воля проявляется именно как греховная, испорченная, искаженная. Именно как у апостола Павла в 23 стихе 7 главы. «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих».
Это
к римлянам, да. И наоборот, воля выбора, воля суждения, то есть личностная воля, присущая личности, вот, ибо по внутреннему человеку я нахожу удовольствие в законе Божьем. 22. Итак, та воля природная, не свободная. Это свободная. Кстати, в другом месте апостола Павла, помните, от вне нападения, изнутри страхи. Какие страхи? Конечно, природные. И вот ею, свободной волей, волей выбора, личность может или принять Божие, или отвергнуть и предпочесть свое, неминуемо греховное, или, наконец, склониться на подсказку вражью, искушение врага нашего спасения. Далее. По мере освобождения от греха и возрастания во Христе мы все чаще пользуемся волей выбора, вот этой личностной волей. человек во грехе живет как хочется. Хочется – это как раз природная воля. А по мере освобождения от греха человек ищет откровения и разумения воли Божией, ибо Сын – Богосыновство, чтобы ей покориться. Поэтому в вечерней молитве найдете сегодня вечером «Не попусти воли моей совершатиться, не угодно бо ей, но да будет воля Сына Твоего во мне, Богородица». А вот теперь, уже опираясь на антропологию, мы вновь задаем уже христологический вопрос. В самом Господе Иисусе Христе, Он Бог, и воля Божия присутствует в нем всегда. Это мы ее ищем. Даже в святости мы должны и обязаны непрерывно вопрошать. Но вот у Господа Иисуса Христа природы две, а личность одна, божественная. Поэтому личная воля Господа Иисуса Христа не есть воля выбора. Вот это ответ на ваш вопрос. Ибо личность Его божественная ипостась, и воля Его личностная, воля Святой Троицы. Природы две, но личность одна, божественная, Богослово. Поэтому и личная воля Его не есть воля выбора. Личность Его божественная ипостась, и воля личностная есть воля Святой Троицы. Личностная воля, то есть божественная, личностная, а личность его и постать Бога Слова.
Нет, ну а воля разве относится не к естеству, не к природе?
К две воли.
Нет, Троице, Боге Троице.
В Боге Троице там три личности, но воля у них одна. Ибо и природа. Природа божественная.
Ну, природа божественная, воля божественная.
И воля божественная. В Троице-то.
Может, личностная по одной ипостаси воля.
Личностная воля Господа Иисуса Христа.
Хорошо, тогда воля Троицы как получается?
Воля Троицы получается, что...
Одна и та же воля.
Одна и та же.
А в чем называется личностный тогда Христу принадлежащий?
Потому что две природы, но личность одна. Словом, Геннадий, все ваши вопросы радостно изложите письменно. А вот природная воля. Вот о ней евангельское свидетельство. Боренья до кровавого пота есть боренье со своей человеческой волей, ибо его естество не хочет умирать. Мы можем устать от жизни. Нам, особенно в старости, нам присуще тленье и распад. Но его пречистое естество тленью и распаду не подвержено. И болезни. Поэтому
оно не может не сопротивляться смерти. Конечно, конечно. Поэтому это и есть его личностное борение с естественным нежеланием умереть. И тогда уже третий вопрос гораздо легче, а именно, был ли выбор во Христе? И на него Максим Исповедник тоже отвечает. Выбор был, но только этот выбор был предвечный. Вот в тот момент грехопадения Адама на предвечном совете Святой Троицы было решено. И после этого Адаму было дано обетование, что семя жены сотрет главу змея. Сравним. Книга Бытия, глава 3, стих 15. И вот с этим обетованием был связан изначальный выбор Господень. Это и был выбор сострадания и любви. Последняя ересь как раз вот против, так сказать, ну, с непереваренным свидетельством Максима Исповедника принадлежала как раз протоиерею Сергию Булгакову. Вот ему, ну и его кое-каким ученикам, типа Зиньковского, вот ему было невместимо, поэтому он включил как бы некую заданность к Боговоплощению, в саму природу второй ипостаси. Это, конечно, в сторону. А вот, что на предвечном совете выбор был, и этот выбор сострадания и любви был вынужден грехопадением Адама и всеми его последствиями. Вот это воистину то обетование, которому Бог, Святая Троица, пребывает верен.
Ну, то есть, практически выбора-то не было, как слово такого выбора, потому что надо знать, все равно поступил так. Потому что выбор это когда у тебя вот...
Ну, в человеческом смысле да. В человеческом смысле да, но все-таки... Но все-таки все домостроительство Божие после грехопадения, наказание Адама, изгнание из рая, обетование о спасении, это все как бы тоже было вызвано, в любом случае продиктовано состраданием и любовью. Итак, и, наконец, последний уже, ну, то есть совсем небольшой разделчик – это о смерти. Не только человеческое естество Христа не носило в себе тления и распада, не только было нетленным, но оно есть источник бессмертия и в нас. В Святом Причащении. Но оно должно было умереть по его домостроительству. Нужно было, чтобы смерть уничтожилась, коснувшись того, то есть божества его, в чем она не имеет части. Все православные, которые, значит, на разные голоса голосят «тропарь воскресенья», «смерть и смерть поправ»,
подавляющее большинство в эти слова никакого смысла не вкладывает. А он вот он. И ясно, что его природная воля противилась в нем смерти, а личная божественная воля давала место этому волеизъявлению. Для кого? Для нас. Это и есть божественная педагогика. Ну что ж, вот теперь, а личностная воля его, божественная, давала место этому природному волеизъявлению. Для чего? Для нас, как акт божественной педагогики. Для нашего спасения, конечно.
Личностная воля давала
место. Давала место этому природному волеизъявлению.
Так она спротивилась.
Вот она потом, а божественная позволяла противиться. Длительное время. Вот теперь, когда такое богословие разработано, такая христология и такая антропология, после этого нам совсем в другом свете предстают исторические события. Только теперь мы сможем их понять хоть как-то в свете Христовой правды. То есть именно в сущности, что происходило тогда. Итак, как же развивались исторические события после 638 года? Значит, в начале 40-х годов, да, ну и понятно, уже после этого нечего говорить, что такое монофилитство по сравнению с этим сиянием. Какое-то вообще нелепое топтание. Хромает, так сказать, что-то такое вообще хромлющее и падающее, не поймешь чего. Да.
Максим Исповедник, он исповедовал это в храме, или он...
Терпите, мы сейчас к этому перейдем. Итак, Максим Исповедник в начале 40-х годов, в 42-м уже заведомо, живет в Египте. И вот это так называемое изложение правой веры, патриарха Сергия Константинопольского, застает его в Александрии.
42-й какой день? 640-й?
А какой же? У нас все сейчас 7 век. Конечно, я уже дальше не оговариваю. У нас сейчас пойдут, так сказать. И патриарх Александрийский, Кир, склоняется к тому, чтобы признать этот теологумен главным образом вслед за Константинополем. То есть из чистой, конечно, церковной политики. Тогда Максим Исповедник переезжает в Латинскую Африку, в Карфаген, который подчиняется римскому папе, римской диоцезе, помните. Июль 642 года. Публичный диспут Максима Исповедника с новым константинопольским патриархом Пирром, ну, который был впоследствии осужден на Шестом Вселенском соборе. На Шестом Вселенском соборе были анафематствованы 4 константинопольских патриарха. Один Александрийский и один римский папа. Так вот, публичный диспут 45-го года. 42-м его только застает вот этот самый теологумен, этот свиток, это исповедание, прости Господи, правой веры. Но, видимо, какие-то были частные собеседования с Киром Александрийским, поэтому он переехал в Карфаген. И в 45-м году публичный диспут с новым константинопольским патриархом Пирром. Сергий уже умер. Но никто не мог противостоять силе и духу свидетельства Максима Исповедника. И Пир согласился. Кстати говоря, Пирра в Латинской Африке и до сих пор не признают как еретика. 46-й год. Поместный собор в Латинской Африке. Главный деятель и душа этого собора преподобный Максим Исповедник. И монофилитство, то есть вот все то же исповедание 38-го года, осуждается, но без анафемы на личности, а как учение не православное. Да вот карфагенская это диоцез. Это значит северо-запад Африки.
Египет,
Александрия, это уже восток. А вот Карфаген ближе к Испании. Вот. И стало быть ближе к этому самому Гибралтару. Так вот, можно закрыть тему, но не уста Максима Исповедника. Значит, свидетельству Максима противостоять не мог никто. Пир сдался, признал его правоту, и Максим немедленно повез его в Рим, чтобы там он подтвердил свой отказ от неправильного вероучения и в нем покаялся. Он не был даже священником. Только, да, и поволок патриарха за шиворот. Бывают.
Доехали.
Как миленькие доехали. Слушаем. В Риме собрался малый конклав, то есть расширенный синод епископов Центральной Италии. Пир отрекся от ереси, был восстановлен в сане и принят в общение. Но как только он вернулся в Константинополь, то оказался слабенек. То есть он огненного исповедания уже не имел, оно потухло, а он вот тут и выпустил типус 648 года, где было запрещено говорить и об одной воле, и о двух. Таким образом, как бы в ответ на поместный собор 46-го года Латинской Африки, в 48-м году выходит типос Константинопольского патриарха, то есть новое свидетельство богословской растерянности тогдашних иерархических верхов. А в это время в Риме избран новый папа на место скончавшемуся святитель Мартин Исповедник. Знаете, у нас храм Мартин Исповедник. Так вот, в 49-м году Мартин Исповедник созывает большой поместный собор, так называемый Латеранский. Название по области, то есть по району Ватикана. Вот этот собор принимает точные исповедания и точную формулировку православного вероучения. о неслитном двойстве воль или естественных хотений и энергий Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. О неслитном двойстве воль или естественных хотений и энергий Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Таким образом, собор весь прошел под знаком Максима Исповедника, и богословие Максима Исповедника это и было обоснование. Ведь Орос — это только верхушечка айсберга, а вот низ вот этот, широченный, — это богословие. И свидетельство Латеранского собора и было ответом на типос, присланный из Константинополя, то есть типос 1948 года, с требованием подписать. Но на этот раз дело происходит в Риме. Поэтому не только типос отвергнут, но и патриархи Кир Александрийский, Сергий Константинопольский, автор исповедания 1938 года, Пир Константинопольский, который выпустил типос, и, наконец, уже тогдашний, уже Пир-то помер, уже новый патриарх там Павел, и Павел Константинопольский отлучены и преданы анафеме. Акты же Латеранского собора с препроводительным письмом папы Мартина Исповедника разосланы по всем кафедральным городам, ко всем верным. В Константинополе это дело переваривали 4 года. Наконец, в 653 году в Рим из Константинополя прислана военная экспедиция. Был схвачен папа Мартин, конечно, вместе с Максимом, Максим тоже в Риме. Наскоро судим в Константинополе, сослан в Крым, где вскоре и скончался. Кстати говоря, Крым и Кавказ для Константинополя – это вот то, что у нас Сибирь. Да. То есть вот, так сказать, центральная Сибирь и вплоть до Камчатки. Максима Исповедника судили отдельно. И судили не за веру. Все понимали, что ему нет противника, который мог бы с ним состязаться. А судили его за экономическое выступление. Кого? Максима? Кого же?
Или
экономия, да. То есть за нарушение мира в церковном и гражданском обществе и за непослушание Константинопольскому патриарху и иным патриархам восточным. Ну а дальше, значит, и то, что он, можно сказать, склонил Мартина, папу, сбил его с толку и так далее. То есть его, как главного баламута, судят. Максим Исповедник, забегая вперед, не дожил до 6-го Вселенского собора. Он скончался в августе 662 года, 13 августа, то есть накануне Успения Пресвятой Богородицы. 662. Но на этих судилищах он был воистину воин Христов. На первом судилище, а их было два, на первом судилище 53-го года он подверг резкой критике не столько своих противников, сколько Юстинианову доктрину о том, что император является хранителем догматов, блюстителем канонов и, значит, чистоты православного клира, то есть достоинства священства. Прежде всего, обращаясь к императору Константу, Максим говорит: «Не дело царей рассуждать о вере». Таким образом, он сразу же снимает ложный теологумен императора Юстиниана о священном империуме и о каких-то церковных прерогативах помазанного императора. То есть нет ни прерогатив, ни полномочий. Итак, в первый раз Максим Исповедник был сослан в места не столь отдаленные, то есть на Северные Балканы, то есть вот Фессалоники, почти туда, где Солунские братья. Ну, Македония туда же, где его пытались убеждать, не убедили. Его переводят с места на место, а он рождение-то 580 года, то есть ему уже хорошо за 70. Но его переводят с места на место еще и для избежания гласности, потому что не могли заставить замолчать, а говорил он всегда убедительно, и люди сбегались, чтобы его послушать. Что это ответ на ваш вопрос? Что?
Наоборот, спрятали бы на месте.
Именно! А тут да, но для этого нужно было бы заключить в одиночку. А как-то вот не знал еще греческое это самое судопроизводство такой практики. Спустя 9 лет. Ну и промысел, конечно, но, так сказать, психологически понятно. То есть, как бы вот он только что, к нему сбегаются толпы, скорее его убрать от греха, а там тоже толпы. Итак, спустя 9 лет, то есть в 662 году, когда Максиму уже за 80, его вновь привезли в Константинополь. Вот тут ему отрезали язык под самый корень, чтобы он не говорил. Но он уже сказал. Отрубили руку правую, чтобы он не писал, но уже все написано. И весь день водили по Константинополю как бы для позора. Императорами в это время были Констант и его молодой соправитель, сын Константин Паганат. Ну, ответственность за изуверство ложится на всех. И на церковной иерархии, и на гражданской. Но этим дело не кончилось. Подробнейшие записи высказываний Максима Исповедника на обоих судилищах сделали его ученики, и все эти записи уцелели до наших дней. Наконец, Максима Исповедника отправили уже в отдаленные места, на Кавказ, в крепость Химарис, уже без языка и без руки. И скончался он весьма мирно накануне Успения Божией Матери, то есть 13 августа 62 года.
и церковь как будто ждала его смерти. По прошествии 5 месяцев, то есть 21 января 63-го года, торжественно переносится в Константинополь его честные останки при том же императоре и тех же иерархов. Вскоре же, 3 февраля, их объявляют мощами. Тут же составлено житие и пасхальное, и похвальное слово, на котором Максим Исповедник прославляется как учитель церкви, проповедник и несгибаемый борец. И вот это останется. Пройдут века. Давно уже правит новая династия, династия Комнинов. Но вот Максима Исповедника, императрица, мать Анны Комниной, читает вслух за обедом и толкует трудные места. У нас сейчас в монастырях читают жития святых, потому что остальное трудно. А тут труднейший богословский текст люди слушают за обедом. Представьте себе, хорошо понимали и трудные места толковали.
Ну, такой вопрос. Вот они его признали святым, канонизировали, а обучение что-нибудь изменилось в период или нет? Или учение так же осталось?
Да вы потерпите, мы сейчас к этому переходим.
Я читали, что житие Максима
Исповедника? Нет, богословие.
Его богословие?
Да.
Да.
Да потерпите вы, мы сейчас к этому перейдем. Итак, начиная с 63-го года, все в ожидании. С одной стороны, Максим прославлен. С другой стороны, положение как бы неопределенное. Типос, конечно, 48-го года предан забвению, но под определением Латеранского собора подписей нет, кроме Мартина Исповедника, и никто их не собирает. 668 год. Убит император Констант, утвердивший гражданскую казнь Максима Исповедника. Как бы искупил напоследок. Воцарился его сын Константин Паганат, и через 2 года, то есть разбирался с одним из восстаний, в 670 году усмирил страну. Но только осенью 680 года был созван 6-й Вселенский собор. Римский папа Агафон, наученный горьким опытом Мартина Исповедника, в Константинополь не поехал. Кстати, они оба прославлены во святых, Агафон тоже. Но прислал своих легатов с исповеданием своей веры, которая целиком повторяла орос Латеранского собора 649 года. Именно поэтому исповедание, присланное из Рима, не требовало новых комментариев, поскольку комментарием являлось богословие Максима Исповедника. Поэтому, кстати говоря, Максим Исповедник почитается и как отец 6-го Вселенского собора. И, наконец, орос 6-го Вселенского собора в первых 2 пунктах повторяет орос
24-го, ну, уже теперь, конечно, с необходимыми, так сказать, оговорками. То есть, в сущности, почему о 4-й Вселенский Собор опередил свое время? Он не был подкреплен никаким богословием. И, наконец, далее. Проповедуем также по учению святых отцов, что в нем, Господи Иисусе Христе, и две естественные воли или хотенья, и два естественных действия, нераздельно, неизменно, неразлучно, неслитно. То есть апофатические характеристики те же, что и в хоросе 4-го Вселенского Собора. Да, неизменно, неслитно, неразлучно, нераздельно. И два естественных хотенья не противоположны друг другу, как говорили нечестивые еретики, да не будет, но его человеческое хотенье не противоречит и не противоборствует, а следует, или лучше сказать, подчиняется его божественному и всемощному хотению. Подчиняется, употреблено слово «юпотасоменон», ну, корень такти, чин.
Чин,
да, благообразный по чину. Так вот, подчиняется это и есть выражение евангельской истины о Христовом послушании. Итак, богословие Максима Исповедника и орос 6-го Вселенского Собора завершает христологические споры, начавшиеся еще в первой половине V века. То есть без малого 250 И теперь нам остается последний вопрос. В чем подвиг исповедничества? Ведь были же исповедники и до Максима. Но только Максиму присвоено это имя. Хотя вот и Флавиан, скажем, константинопольский исповедник, и Тихон Московский также прославлен и как исповедник. Так вот, подвиг исповедничества, мы видим, подобен подвигу мученичества, но с существенным различием. Мученик свидетельствует против безбожников, а исповедник против православных. Исповедник отстаивает Христову правду перед единоверными, перед теми, кто сами себя объявляют православными христианами. Поэтому при подвиге мученичества явление силы и славы Божией всегда видимо проявляется в чудесах, при подвиге исповедника это нет. И это понятно. Язычники или безбожники гораздо менее ответственны, и они могут убедиться в яви. Даже два красноармейца, которые сбрасывали в шахту Елизавету Федоровну, сошли с ума. Пораженные именно всем духом ее свидетельства. А вот православные гонители исповедника всегда настаивают на своей правоте, на своей ортодоксальности и, как правило, занимают высшие позиции или в иерархии, или в государстве. И считают в соответствии с Юстиниановой доктриной, что Христова правда и православие принадлежат им как бы по штату. Если, скажем, разбойничий собор и самочинное сборище обновленцев лишает сана и монашества патриарха Тихона, так в это время они пользуются всемерной поддержкой новой, то есть советской власти. То есть тоже находятся как бы на самом социальном верху. Кстати говоря, само по себе иерархическое положение ни в коей мере не обеспечивает православие. Как свидетельствовал впоследствии Симеон Новый Богослов, если, принимая настоятельство над народом, ты думаешь, что восходишь на высь великую, горе тебе. Горе тебе по причине крайнего невежества твоего. Максим исповедник не имел даже священнического сана, ни игуменского звания. Он как раз и есть Христов свидетель о том, что православное исповедание есть всегда труд сердца и подвиг веры. И во-вторых, конечно, никакое верховное положение в церкви или в государстве не обеспечивает ни православной веры, ни делает человека угодным Богу. Но с другой стороны, на исповеднический подвиг необходимо особое мановение свыше, как раз на нарушение церковного послушания.
А мановение как можно еще слово раскрыть?
Призвание свыше, извещение свыше.
Знак какой-то, да?
Да. Какой-то знак, видение ли, явление ли. Ну, вот для примера, да, кстати, напишите-ка об этом сочинение. Для примера возьмите-ка вы Серафима Дивеевскую летопись, где говорится о скандале, о смуте в Дивееве, там две главы этому посвящены, и напишите про исповеднический подвиг, скажем, Прасковьи Семенны Милюковой. Вот ей и было предсказано, только для этого она приняла подвиг Христа ради юродства. Ей было и предсказано, и непосредственно перед подвигом возвещено. А надо было, да, а надо было призвать к порядку епархиального архиерея, который, казалось бы, так сказать, здесь почти хозяин.
Это старообрядцы, значит, выходит, себя исповедником считают?
А, вот недавно на чтениях они были, что-то они мало об этом... Да! Нынешние мало, но протопоп Аввакум действительно так и написал свое замечательное слово о трех исповедницах, слово плачевное, то есть боярыня Морозова, княгиня Урусова и Мария Гавриловна Данилова. Совершенно верно, хороший вопрос. Призвание, я говорю, призвание бывает самое разное, но несомненное. в видении ли, в старческом ли благословении, бывает и то, и другое вместе. Словом, в любом случае это призвание читается. Читается прежде всего. Человек призванный может дать, да, да, может дать свидетельство. Без призвания свыше исповеднический подвиг становится болезнью нетерпеливого сердца, нарушая подвиг терпения и церковный мир. Например, Серафим Саровский не был послан на исповедничество, хотя, конечно, было много вещей, которые он мог засвидетельствовать. Но даже его свидетельство о том, что высшие духовные особы не знают цели христианской жизни, было сообщено одному человеку, Мотовилову, и с тем, чтобы этому свидетельству лежать под спудом 70 лет. Серафим Саровский, не допуская своеволия, помните, начал беседу так. «Дух Святой открыл мне, вот свидетельство, Дух Святой открыл мне, что вы с ребячества хотели знать цель нашей жизни христианской. И у многих великих духовных особ неоднократно о том спрашивали. А Мотовилов вспомнил, что в 12 лет он действительно с этими вопросами надоедал. И все иерархическим чинам. А старцу это не было известно, он ему не открывал. Они вам говорили, мол, молись Богу, ходи в церковь, делай добро, вот тебе и цель христианской жизни. То есть он прямо по данному ему откровению прямо высказывал их слова, произнесенные там 10 и больше лет назад. Но они не так отвечали, как бы следовало. Вот я вам сейчас расскажу, в чем эта цель состоит. Итак, главная трудность подвига исповедничества в том, что его никогда нельзя принимать самовольно. Мученичество легче. Там все-таки факт, сам факт гонений и приведения, значит, на допрос, есть уже мановение свыше. Но только тогда, когда сам Господь, стяжавший церковь свою, святою своей кровью, для пользы церкви воздвигает своего свидетеля верного и направляет его на свидетельство. И вот тогда раб Божий покоряется слову Господа. На примере Максима Исповедника это видно с чрезвычайной яркостью. То есть все, и спор с Киром, и спор с Пиром Александрийским, и переезд, то есть с Пиром Константинопольским, и переезд в Рим, и настояние на отказе от ереси Пира, и Латеранский собор, и арест воинской силы, и привод на судбище, то есть ни малейшего своеволия здесь нет. Приведут вам пред царями уныние. Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 18-20. Так вот, сказано так. И поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства приняли. Максима Исповедника тоже привели к правителям и царям.
и тоже для свидетельства. И было сказано далее самим Господом: не заботьтесь, как и что сказать, ибо в тот час будет дано вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего Небесного будет говорить вам. Дух Отца вашего Небесного. И вот Святой Дух повелел преподобному Максиму разработать целое христологическое богословие и еще целую православную антропологию и ею свидетельствовать. Ибо таково было божественное домостроительство Господа Епаса нашего Иисуса Христа.